Конец Варшавского гетто. Немало свидетелей рассказывали о той покорности, с которой очень многие евреи шли на смерть в нацистских газовых камерах или огромных котлованах, где группы спецакций расстреливали их. Но не все евреи соглашались подвергнуться истреблению так покорно. Весной 1943 года около 60 тысяч евреев забаррикадировались в Варшавском гетто. Все оставшиеся в живых из 400 тысяч человек, которые были согнаны сюда как скот еще в 1940 году и поднялись на борьбу против нацистских мучителей, пожалуй, никто не смог бы составить более отталкивающего и одновременно достоверного отчета о восстании в Варшавском гетто, чем надменный эсэсовский офицер. Этим эсэсовцем был Юрген Штроп, бригадефюрер СС и генерал-майор полиции. Его обстоятельный официальный доклад в кожаном переплете, обильно иллюстрированный и отпечатанный на превосходной меловой бумаге, по счастью, уцелел. Примечание автора. Чего нельзя сказать о самом Штропе. После войны он был пойман и 22 марта 1947 года за расстрел заложников Греции приговорен к смерти американским судом в Дахау. Затем его выдали Польше, где судили за массовые убийства евреев в Варшавском гетто. Он вновь был приговорен к смерти и повешен на месте своих преступлений 8 сентября 1951 года. Он озаглавлен «Конец Варшавского гетто». В конце лета 1940 года, год спустя после захвата нацистами Польши, эсэсовцы арестовали почти 400 тысяч евреев и поместили их за высокой стеной, отделявшей от Варшавы район размерами примерно 2,5 мили в длину и мили в ширину, где некогда находилось средневековое гетто, место поселения евреев. Обычно в районе проживало 160 тысяч человек. Теперь же там образовалось огромное скопище людей. Но это было не самой большой бедой. Генерал-губернатор Франк отказался выделить продовольствие, необходимое для того, чтобы не дать умереть с голоду хотя бы половине из 400 тысяч человек, находившихся на грани жизни и смерти. Выходить за пределы ограды запрещалось под страхом смерти. Работать евреям было негде, за исключением нескольких предприятий по производству оружия, принадлежавших вермахту, или ненасытным немецким предпринимателям, которые умели извлекать крупные барыши из эксплуатации подневольного труда. По меньшей мере 100 тысяч евреев пытались выжить, имея миску супа в день, зачастую приготовленного из соломы. Это была безнадежная борьба за жизнь. Но население гетто не вымирало настолько быстро от голода и болезней, как хотелось Гиммлеру. Летом 1942 года он приказал переселять всех евреев из Варшавского гетто по соображениям безопасности в другое место. 22 июля началось великое переселение. За период до 3 октября, согласно данным Штропа, были переселены 310 322 еврея. Точнее, они были перевезены в лагеря истребления, главным образом в Треблинку, где их направляли в газовые камеры. И все же Гиммлер не был доволен, когда он неожиданно приехал в Варшаву в январе 1943 года и обнаружил, что 60 тысяч евреев все еще живут в гетто. Он приказал завершить переселение 15 февраля. Но это оказалось трудной задачей. Суровая зима и потребности армии, которая потерпела крупное поражение под Сталинградом, и последующее отступление, которое на юге России требовало обеспечения транспортными средствами, в первую очередь помешали СС получить необходимый транспорт для выполнения окончательного решения. Кроме того, как докладывал Штроп, евреи сопротивлялись полному истреблению любыми возможными средствами. До весны нечего было и рассчитывать, что приказ Гиммлера будет выполнен. Было принято решение расчистить гетто в ходе специальной акции в течение 3 дней. На деле для этого потребовалось 4 недели. Депортация свыше 300 тысяч евреев позволила немцам уменьшить территорию огороженного стеной гетто. И после того, как 19 апреля 1943 года генерал СС Штроп бросил на них танки, артиллерию, огнеметы и взводы подрывников, размеры гетто составили уже 900 на 270 метров. Все постройки были изрешечены пулями, однако отчаянно сопротивлявшиеся евреи превратили в укрепленные пункты сточные колодцы, подвалы и погреба. У них было совсем мало оружия, несколько пистолетов и винтовок, дюжины две пулеметов, украденных у немцев, да самодельные гранаты. Но в то апрельское утро они были полны решимости применить их в первый и последний раз в истории Третьего Рейха против нацистских поработителей. В распоряжении Штропа было 2090 человек, половину из которых составляли части регулярной армии и эсэсовские войска. Остальные представляли собой отряды полиции СС, усиленной литовской милицией численностью 335 человек, а также немногочисленными польскими полицейскими и пожарными. С первого дня они натолкнулись на упорное сопротивление. «Едва началась операция», — докладывал Штроп в первом из своих ежедневных донесений, «как мы столкнулись с сильным сосредоточенным огнем евреев и бандитов. Но на танк и два броневика обрушился град бутылок с зажигательной смесью. В результате этой контратаки противника мы были вынуждены отойти. Немецкая атака возобновилась, но продвижения почти не было. Около 17:30 мы встретили очень сильное сопротивление и пулеметный огонь со стороны группы зданий. Специально выделенная штурмовая группа нанесла поражение противнику, но не смогла захватить кого-либо из оказавших сопротивление. Евреи и преступники вели огонь то из одного, то из другого подвала, а в последний момент скрывались. В первой атаке мы потеряли 12 человек. И так продолжалось в течение нескольких дней. Плохо вооруженные защитники отступали только под огнем танков, артиллерии и огнеметов, продолжая оказывать сопротивление. Генерал Штроп не мог понять, почему это отребье и человеческие отбросы, как он называл осажденных евреев, не сдавались. Через несколько дней, докладывал он, стало ясно, что евреи не имеют ни малейшего намерения переселяться добровольно, а полны решимости сопротивляться эвакуации и далее. Если в первые дни еще можно было захватить значительное число евреев, которые трусливы по натуре, то в ходе второй половины операции захватывать живьем бандитов и евреев становилось все труднее. Снова и снова создавали они боевые группы, насчитывавшие 20-30 еврейских мужчин, сопровождаемых таким же числом женщин, и упорная борьба вспыхивала вновь. Некоторые женщины, отмечал Штроп, имели привычку стрелять из пистолета, держа его обеими руками, а также прятать ручные гранаты в шароварах. На пятый день сражения, рассвирепевший от нетерпения Гиммлер, приказал Штропу прочесать гетто с максимальной жестокостью и неумолимой настойчивостью. Поэтому, отмечает Штроп в своем итоговом отчете, я решил уничтожить район еврейского гетто, сжигая каждый дом. И далее описывает последующие события. Евреи оставались в горящих домах до последней минуты, пока, опасаясь сгореть заживо, не выпрыгивали из окон верхних этажей. Даже переломав себе кости, они переползали через улицы в дома, еще не охваченные огнем. Несмотря на опасность сгореть заживо, евреи и бандиты часто предпочитали войти в огонь, чем быть схваченными. Человеку, подобному Штропу, было просто невдомек, почему мужчины и женщины готовы скорее погибнуть в огне, чем спокойно умереть в газовых камерах. Ведь всех захваченных, которых он не прикончил на месте, Штроп направлял в Треблинку. 25 апреля он сообщил по телетайпу в штаб СС, что всего захвачено 27 464 еврея. Я рассчитываю завтра получить эшелон на Т-2 Треблинка. В противном случае ликвидация будет осуществлена на месте. Ликвидация на месте практиковалась довольно часто. На следующий день Штроп информировал начальство. 1330 евреев были выведены из подвалов и немедленно уничтожены. 362 еврея убиты в ходе боев. Лишь 30 захваченных в плен были эвакуированы. К концу восстания защитники гетто заняли оборону в канализационных сооружениях. Штроп пытался выгнать их оттуда, затопив основные сточные трубы, но евреям удалось перекрыть доступ к воде. Однажды немцы сбросили туда через 183 люка дымовые шашки, однако Штропу пришлось уныло докладывать, что они не произвели желаемого эффекта. В исходе сражения сомневаться не приходилось. В течение месяца загнанные в ловушку евреи сражались с отчаянной храбростью, хотя Штроп в одном из своих донесений жаловался на коварные методы ведения боя и уловки, широко практиковавшиеся евреями и бандитами. К 25 апреля он доложил, что многие из осажденных сходят с ума вследствие жары, дыма и взрывов. В течение дня еще несколько зданий были сожжены дотла. Это единственный эффективный метод, чтобы выгнать наружу это отребье. Наступил последний день, 16 мая. К вечеру Штроп отправил последнее боевое донесение. Уничтожено 180 евреев, бандитов и ублюдков. Бывший еврейский квартал в Варшаве более не существует. Эта крупная операция завершилась в 20 часов 15 минут подрывом еврейской синагоги. Общее число евреев, подвергшихся акции, составило 56 065, включая как пойманных евреев, так и евреев, уничтожение которых может быть доказано. Неделю спустя его попросили пояснить эту цифру. Вот что он ответил. Из общего числа 56 065 задержанных, около 7 тысяч было уничтожено в бывшем гетто в ходе этой крупной операции. 6929 евреев было уничтожено в результате транспортировки в Треблинку. Таким образом, всего было истреблено 13929 евреев. Помимо этого, около 6000 евреев погибло при взрывах или в огне. Арифметика генерала Штропа недостаточно надежна, поскольку в его подсчетах не отражена судьба еще 36 тысяч евреев. Но едва ли стоит сомневаться в том, что он не грешил против правды, когда писал в красиво переплетенном итоговом докладе, что захватил в общей сложности 56 065 евреев, уничтожение которых можно доказать. Бесспорно, 36 тысяч человек прошли через газовые камеры. Потери немцев по отчетам Штропа составили 16 убитых и 90 раненых. Возможно, истинные потери были значительно больше, если принять во внимание ожесточенный характер уличных боев, когда приходилось штурмом овладевать каждым домом, что сам генерал описал с такими страшными подробностями. Потери же были преуменьшены, дабы не задеть тонкую чувствительность Гиммлера. «Германские войска и полиция», — заключал Штроп, — «исполняли свой долг достойно, в духе полного единства и проявили себя как примерные солдаты». Окончательное решение продолжалось до конца войны. Сколько евреев погибло в ходе его? Число погибших часто вызывало споры. Согласно показаниям двух эсэсовцев в Нюрнберге, которые ссылались на данные ведущего нацистского эксперта в этом вопросе, шефа отдела гестапо по делам евреев Карла Эйхмана, приводившего в исполнение окончательное решение под указывающим перстом Гейдриха. Примечание автора. Эйхман, по свидетельству одного из приспешников, заявил незадолго до падения Третьего Рейха, что с восторгом прыгнет в могилу, если на его совести действительно 5 миллионов уничтоженных евреев. «Сознание этого будет служить для меня источником огромного удовлетворения», – бахвалился палач. В действительности же ему удалось скрыться из американского лагеря для интернированных лиц в 1945 году. Только после выхода в свет первого издания этой книги он был арестован в Южной Америке, вывезен в Израиль, предан там суду за военные преступления и казнен в 1963 году. Под указующим перстом Гейдриха, инициатора идеи, общее число жертв составляет примерно 5-6 миллионов человек. Цифра, приведенная в обвинительном заключении в Нюрнберге, составляет 5 миллионов 700 тысяч человек. Она также подтверждается подсчетами, произведенными Всемирным еврейским конгрессом. В своем обстоятельном анализе акции «Окончательное решение» Рейтлингер пришел к выводу, что действительная цифра несколько меньше и составляет примерно 4 194 200 и 4 581 200 человек. В 1939 году на территории, впоследствии оккупированной гитлеровскими войсками, проживало 10 миллионов евреев. По любым оценкам совершенно очевидно, что почти половина из них была уничтожена немцами. Такова страшная расплата за то затмение, которое овладело сознанием нацистского диктатора в дни его беспризорной юности в Вене, и которое он передал столь многим своим последователям в Германии. Медицинские эксперименты. В период недолго просуществовавшего в Европе нового порядка немцы совершили деяния, порожденные скорее обыкновенным садизмом, нежели жаждой массовых убийств. Только для психиатра существует, пожалуй, разница между этими двумя пагубными страстями, хотя конечный результат в первом случае отличается от второго лишь масштабами уничтожения людей. Медицинские эксперименты нацистов как раз и являются примером такого садизма, поскольку использование заключенных концлагерей и военнопленных в качестве подопытных животных едва ли обогатило науку. Эти ужасные деяния, которыми не может гордиться немецкая медицина. И хотя проводили эксперименты что-то около 200 шарлатанствующих живодеров, часть из которых занимали весьма ответственное положение в медицинских кругах, их преступная деятельность была известна тысячам ведущих медиков Рейха, но ни один, как об этом свидетельствуют документы, не выразил открыто хотя бы малейшего протеста. Примечание автора. В том числе и самый известный в Германии хирург доктор Фердинанд Зауэрбрух, хотя позднее он стал антифашистом и сотрудничал с силами сопротивления. В мае 1943 года Зауэрбрух присутствовал в Берлинской военно-медицинской академии на лекции, прочитанной двумя отъявленными врачами-убийцами Карлом Гебхардом и Фрицем Фишером об экспериментах по провоцированию газовой гангрены у пленных. Единственным возражением Зауэрбруха на этой лекции было замечание, что хирургия лучше сульфаниламида. Профессор Гебхард был приговорен к смерти на известном в процессе врачей и повешен 2 июня 1948 года. Доктор Фишер был приговорен к пожизненному заключению. Евреи были не единственными жертвами убийств подобного рода. Нацистские врачи проводили опыты над русскими военнопленными, над узниками концлагерей, над мужчинами и женщинами, даже над немцами. Эксперименты были весьма разнообразными. Испытуемых помещали в барокамеры и проверяли на них высотные режимы до тех пор, пока у них не останавливалось дыхание. Им впрыскивали смертельные дозы микробов тифа и гепатита. Над ними проводили опыты по замораживанию в ледяной воде или выводили обнаженными на мороз, пока они не замерзали. На них испытывалось действие отравленных пуль, а также иприта. В концлагере для женщин Равенсбрюк сотням польских девушек, подопытных крольчих, как их называли, умышленно наносили раны и доводили до гангрены. На других же проводили эксперименты по пересадке костей. В Дахау и Бухенвальде отбирали цыган и проверяли на них, сколько и каким образом может прожить человек, питаясь соленой водой. Во многих лагерях широко проводились опыты по стерилизации мужчин и женщин, поскольку, как писал Гиммлер, эсэсовский терапевт доктор Адольф Покорный, врага необходимо не только победить, но и искоренить. В тех случаях, когда его не нужно убивать, а потребность в рабочей силе, как уже мы имели возможность убедиться, к концу войны ставила под вопрос целесообразность уничтожения людей. Его следует лишить возможности воспроизводить себя. В сущности, как сообщал Гиммлеру доктор Покорный, ему удалось найти подходящие средства для этой цели – растения Галадиум сигуниум, который, по его словам, обеспечивала длительную стерильность. Сама по себе мысль о том, писал добрый доктор фюрер СС, что 3 миллиона большевиков, находящихся сейчас в немецком плену, могут быть стерилизованы и в то же время будут пригодный для работы, открывает далеко идущие перспективы. Еще одним немецким доктором, открывшим далеко идущие перспективы, был профессор Август Хирт, руководитель Института анатомии при Страсбургском университете. Область его интересов несколько отличалась от предметов исследований его коллег, о чем он поведал адъютанту Гиммлера, генерал-лейтенанту войск СС Рудольфу Бранту в письме, написанном в канун Рождества 1941 года. В нашем распоряжении находится большая коллекция черепов почти всех рас и народов. Однако мы располагаем лишь очень небольшим числом черепов еврейской расы. Война на Востоке представляет нам благоприятную возможность восполнить этот пробел. С получением черепов еврейско-большевистских комиссаров, которые представляют собой прототип наиболее отталкивающих, но характерных человекоподобных существ, мы получим возможность обрести необходимый научный материал. Профессор Хирт не имел в виду черепа еврейско-большевистских комиссаров, так сказать, уже препарированные. Он предлагал вначале измерить черепа у живых, затем после умерщвления еврея, при этом голова не должна быть повреждена, врач отделит ее от туловища и поместит в герметически закрытом контейнере. После этого доктор Хирт приступит к дальнейшим научным исследованиям. Гиммлер был очень доволен. Он дал указание обеспечить профессора Хирта всем необходимым для исследовательской работы. Его обеспечили. Ответственным поставщиком научного материала являлся довольно примечательный нацист по имени Вольфрам Сивере, который неоднократно выступал в качестве свидетеля на основном процессе в Нюрнберге, а затем в качестве обвиняемого, примечание автора. Он был приговорен к смертной казни и повешен на процессе врачей. Бывший книготорговец Сивере дослужился до чина полковника войск СС и секретаря-исполнителя в Институте исследований наследственности, одном из нелепых культурных учреждений, созданных Гиммлером для исследований в сфере его многочисленных безумных идей. По показаниям Сиверса, там имелось 50 научных учреждений, одно из которых именовалось Институтом военно-научных изысканий, и возглавлял его все тот же Сивере. Это был человек, чем-то похожий на Мефистофеля, с хитрым прищуром глаз и густой и сине-черной бородой. В Нюрнберге его окрестили нацистским «синей бородой» из-за сходства с известным персонажем. Подобно многим другим участникам этой истории, он вел обстоятельный дневник, который, как и его переписка, сохранился и помог ему покончить жизнь на виселице. К июню 1943 года Сиверсу удалось отобрать в Освенциме мужчин и женщин, скелеты которых должны были послужить впоследствии для научных обмеров, проводимых доктором Хиртом, профессором Страсбургского университета. Всего, докладывал Сивере, подверглись обработке 115 человек, включая 79 евреев, 30 евреек, 4 азиатов и 2 поляков. Одновременно он дал заявку в Главное управление СС в Берлине на транспортировку отобранных для обработки из Освенцима в концлагерь Нацвейлер близ Страсбурга. В ходе перекрестного допроса в Нюрнберге английский прокурор спросил, что означает слово «обработка». «Антропологические измерения», — ответил Сивере. «То есть, прежде чем их убивали, проводился антропологический обмер, и это все, для чего они требовались, не так ли? Затем делались слепки», — добавил Сивере. О том, что следовало далее, рассказал капитан войск СС Иозеф Крамер, убийца с большим опытом, приобретенным в Освенциме, Маутхаузене, Дахау и других концлагерях. Заслужив недолговечную славу бельзенского зверя, он был впоследствии приговорен английским судом в Люнебурге к смертной казни. Профессор Хирт из Страсбургского института анатомии известил меня об эшелоне заключенных, следующем из Аушвица. Он сообщил, что они будут умерщвлены в газовых камерах концлагеря Нацвейлер. После этого тела будут доставлены в Институт анатомии в его распоряжение. Он передал мне пол-литровую бутылку, заполненную примерно наполовину какими-то кристаллами. Думаю, это были соли цианида. И объяснил примерную дозировку, которую надлежит применять для отравления прибывающих из Аушвица. В начале августа 1943 года я принял 80 заключенных, которые подлежали умерщвлению с помощью кристаллов, переданных мне Хиртом. Однажды ночью на небольшой автомашине я повез в газовой камере примерно 15 человек первую партию. Я сообщил женщинам, что для прохождения дезинфекции им нужно войти в камеру. Конечно, я не сказал, что там их отравят газом. К этому времени нацисты уже усовершенствовали технологию отравления газом. При помощи нескольких солдат СС, продолжал Крамер, я заставил женщин раздеться до нога и в таком виде затолкал их в газовую камеру. Когда дверь захлопнулась, они начали кричать. Через небольшую трубу я высыпал в камеру нужное количество кристаллов и стал наблюдать смотровое отверстие за происходящим в камере. Женщины дышали примерно еще полминуты. Затем попадали на пол. Потом, выключив вентиляцию, я открыл дверь и увидел безжизненные тела и испачканные экскрементами. Капитан Крамер показал, что он несколько раз повторял эту процедуру, пока все 80 заключенных не были умерщвлены. После этого трупы были переданы профессору Хирту, как и требовалось. Допрашивавшие задали Крамеру вопрос, что он чувствовал в это время. Крамер дал ответ, который невозможно забыть и который проливает свет на явление, характерное для Третьего Рейха, но казавшееся непостижимым для нормального человека. У меня не было никаких чувств при выполнении этих акций, так как я получил приказ ликвидировать 80 заключенных только что изложенным мною способом. Именно так, между прочим, я был обучен действовать. Другой свидетель описал, что происходило далее. Его имя Анри Эрипьер, француз, работавший в качестве ассистента в Институте анатомии в лаборатории профессора Хирта вплоть до вступления в Страсбург войск союзников. Первая партия, полученная нами, включала трупы 30 женщин. Тела были еще теплые, глаза были открыты и блестели. Красные, налитые кровью, они вылезли из орбит. Следы крови были видны около носа и вокруг рта, но никаких признаков трупного окоченения не наблюдалось. Эрипьер заподозрил, что они были умерщвлены умышленно, и тайно записал их личные номера, вытатуированные на левой руке. Затем поступили еще две партии, общим числом 56 трупов в точно таком же состоянии. Их заспиртовали под непосредственным руководством доктора Хирта. Однако профессор проявлял признаки беспокойства в связи со всем этим делом. «Анри», — сказал он Эрипьеру, — «если не сможешь держать язык за зубами, станешь одним из них». Тем не менее, доктор Хирт продолжал руководить работой. Как свидетельствует переписка Сиверса, профессор отделял головы и, по его словам, собрал коллекцию черепов, никогда дотоле не существовавшую. Но вскоре возникли определенные трудности, и, услышав о них из уст Хирта, ведь Сивера никогда не был специалистом в медицине, тем более в анатомии, шеф Института исследований наследственности доложил о них 5 сентября 1944 года Гиммлеру. Ввиду широких масштабов научных исследований, обработка трупов еще не завершена. Чтобы обработать еще 80 трупов, потребуется определенное время. А время уходило. Наступавшие американские и французские войска приближались к Страсбургу. Хирт запросил указаний относительно судьбы коллекции. От трупов можно было бы отделить мягкие ткани с тем, чтобы исключить их опознание, докладывал Сивера в штаб от имени доктора Хирта. Однако это означает, что, по крайней мере, часть работы была проделана впустую, и что эта уникальная коллекция утрачена для науки, поскольку сделать впоследствии гипсовые слепки будет невозможно. Как таковая коллекция скелетов не привлечет к себе внимания, можно объявить, что мягкие ткани были оставлены французами еще до того, как Институт анатомии перешел в наши руки. Примечание автора. Германия аннексировала Эльзас после падения Франции в 1940 году. И что они будут сожжены. Дайте мне, пожалуйста, рекомендации, к какому из трех вариантов следует прибегнуть. Первое. Сохранить полностью всю коллекцию. Второе. Частично разукомплектовать ее. Третье. Полностью разукомплектовать коллекцию. Свидетель, скажите, зачем вы хотели отделить мягкие ткани? Задал вопрос английский обвинитель в притихшем судебном зале Нюрнберга. Почему вы предлагали, чтобы вина пала на французов? Как не специалист, я не мог иметь своего мнения в этом вопросе, ответил нацистский синяя борода. Я лишь передал запрос доктора Хирта. Я не имел никакого отношения к убийству этих людей. Я выполнял роль почтальона. Вы работали как целое почтовое отделение, прервал прокурор. Еще одно из этих столь известных нацистских почтовых отделений, не так ли? Защита у этого нациста, как и у многих других на суде, была сшита белыми нитками, и обвинение легко загнало его в угол. Захваченные архивы СС позволили установить, что 26 октября 1944 года Сивере докладывал: коллекция в Страсбурге полностью разукомплектована согласно полученной директиве. Это лучший выход, учитывая сложившуюся ситуацию. Позднее Эрипьер описал попытку, правда не вполне удавшуюся, скрыть следы преступления. В сентябре 1944 года, когда союзники стали наступать на Бильфор, Хирт приказал Бонгу и Геру Мейеру расчленить трупы и сжечь крематории. Я спросил у Гера Мейера на следующий день, все ли тела он расчленил, однако Гер Бонг ответил: «Мы не могли расчленить все тела, это слишком большая работа. Несколько трупов мы оставили в хранилище». Когда месяц спустя части во главе с французской 2-й бронетанковой дивизией, действовавшей в составе американской 7-й армии, вошли в Страсбург, эти трупы были обнаружены там союзниками. Примечание автора. Профессор Хир скрылся. Покидая Страсбург, он, как передают, похвалялся, что живым его взять никому не удастся. Видимо, он был прав, поскольку ни живым, ни мертвым обнаружить его не удалось. Не только черепам, но и человеческой коже находили применение апологеты нового порядка. Хотя в последнем случае они уже не могли прикрыться служением науки. Кожа узников концлагерей, специально уничтожавшихся с этой дьявольской целью, имела всего лишь декоративную ценность. Из нее, как выяснилось, они изготовляли отличные абажуры, причем несколько штук были сделаны специально для фрау Ильзе Кох, жены коменданта концлагеря в Бухенвальде, прозванной узниками «бухенвальдской сукой». Примечание автора. Фрау Кох, власть которой над жизнью и смертью заключенных была безгранична, и любая причуда, которая могла стоить заключенному страшного наказания, была приговорена на бухенвальдском процессе к пожизненному заключению. Впоследствии, однако, срок ей был сокращен до 4 лет, а вскоре ее вообще выпустили на свободу 15 января 1951 года. Она была приговорена немецким судом к пожизненному заключению за убийство. В годы войны за эксцессы ее муж был приговорен эсэсовским судом к смерти. Однако ему было предоставлено право выбора: смерть или служба на русском фронте. Но прежде чем он смог воспользоваться им, руководитель СС округа принц Вальдек добился его казни. В Бухенвальде погибла также принцесса Мафальда, дочь короля и королевы Италии, жена принца Филиппа Гессенского. Татуированная кожа пользовалась особым спросом. Об этом на Нюрнбергском процессе узник лагеря немец Андреас Пфаффенбергер дал под присягой следующие показания. Всем заключенным, имевшим татуировку, было приказано явиться в амбулаторию. После осмотра заключенных с наиболее художественной татуировкой умерщвляли посредством инъекции. Их трупы доставлялись в патологическое отделение, где от тела отделялись лоскуты татуированной кожи, подвергавшиеся затем соответствующей обработке. Готовая продукция передавалась жене Коха, по указанию которой из кожи выкраивались абажуры и другие декоративные предметы домашней утвари. На одном куске кожи, который, вероятно, произвел особенно сильное впечатление на фрау Кох, имелась татуировка с надписью «Гензель и Гретель». В другом лагере, в Дахау, спрос на такую кожу часто превышал предложение. Лагерный узник, чешский врач доктор Франк Блаха, показал в Нюрнберге следующее. Иногда не хватало тел с хорошей кожей, и тогда доктор Рашер говорил: «Ничего, вы получите тела». На следующий день мы получали 20 или 30 тел молодых людей. Они были убиты выстрелом в голову или ударом по голове, но кожа оставалась неповрежденной. Кожа должна была поступать от здоровых людей и не иметь дефектов. Судя по всему, именно доктор Зигмунд Рашер нес ответственность за наиболее садистские медицинские эксперименты. Этот отпетый шарлатан привлек внимание Гиммлера, одной из навязчивых идей которого было выведение все более полноценных поколений нордической расы, распространив в кругах СС слух о том, что фрау Рашер после 48 лет родила троих детей, отличающихся более совершенными качествами с точки зрения расовой теории. В действительности же семейство Рашер попросту похищало детей из сиротских домов через соответствующие промежутки времени. Весной 1941 года доктору Рашеру, посещавшему в то время специальные медицинские курсы в Мюнхене, организованные Люфтваффе, неожиданно пришла в голову блестящая идея. 15 мая 1941 года он написал о ней Гиммлеру. К своему ужасу доктор Рашер обнаружил, что опыты по исследованию воздействия больших высот на летчиков застряли на мертвой точке. До настоящего времени невозможно было проводить эксперименты на людях, потому что они опасны для здоровья испытуемых, а добровольцев, готовых подвергнуться им, не находится, писал исследователь. Не могли бы вы предоставить двух или трех профессиональных преступников для участия в этих экспериментах? Опыты, в ходе которых они, вероятно, погибнут, будут проводиться при моем участии. Через неделю эсэсовский фюрер ответил, что заключенные, конечно, будут охотно предоставлены для проведения высотных экспериментов. Они были предоставлены, и доктор Рашер приступил к делу. О результатах можно судить по его собственным докладам и по отчетам других экспериментаторов. Эти документы фигурировали на Нюрнбергском и последующих процессах, в частности, над врачами СС. Описание доктором Рашером его изысканий может служить образцом псевдонаучного жаргона. Для проведения высотных экспериментов он организовал переброску барокамеры ВВС из Мюнхена прямо в концлагерь близ Дахау, где не было недостатка в человеческом материале, предназначенном на роль подопытных кроликов. Из нового изобретенного хитроумного устройства выкачивался воздух, так что моделировались условия отсутствия кислорода и низкое давление, характерное для больших высот. После этого доктор Рашер приступал к наблюдениям. Третий опыт проводился в условиях отсутствия кислорода, соответствующих высоте 29 400 футов, 8 820 метров. Испытуемым был еврей 37 лет, в хорошем физическом состоянии. Дыхание продолжалось в течение 30 минут. Через 4 минуты после начала испытуемый стал покрываться потом и крутить головой. 5 минут спустя появились спазмы. Между 6 и 10 минутами увеличилась частота дыхания. Испытуемый стал терять сознание. С 11 по 30 минуту дыхание замедлялось до 3 вдохов в минуту и полностью прекратилось к концу срока испытания. Спустя полчаса после прекращения дыхания началось вскрытие. Австрийский заключенный Антон Пахалек, который работал в отделе доктора Рашера, описал эксперименты менее научным языком. «Я лично видел через смотровое окно барокамеры, как заключенные переносили вакуум, пока не происходил разрыв легких. Они сходили с ума, рвали на себе волосы, пытаясь уменьшить давление. Они расцарапывали себе голову и лицо ногтями и пытались искалечить себя в приступе безумия, бились головой о стены и кричали, стремясь ослабить давление на барабанные перепонки. Такие опыты завершались, как правило, смертью испытуемых. Около 200 заключенных были подвергнуты этим опытам, прежде чем доктор Рашер завершил их. Из этого числа, как стало известно, на процессе врачей. Около 80 погибли на месте, остальные были ликвидированы несколько позднее, чтобы никто не мог рассказать о происходившем. Закончилась эта программа исследований в мае 1942 года, когда фельдмаршал Эрхард Мильх из Люфтваффе передал Гиммлеру благодарность Геринга за новаторские эксперименты доктора Рашера. Некоторое время спустя, 10 октября 1942 года, генерал-лейтенант доктор Хипке, инспектор авиационной медицины, выразил Гиммлеру от имени германской авиационной медицины и науки свою глубочайшую признательность за эксперименты в Дахау. Однако, на его взгляд, в них имелось одно упущение. Они не учитывали экстремально низкие температуры, в которых летчик действует на больших высотах. В целях исправления этого недостатка доктор Хипке информировал Гиммлера, что ВВС приступили к сооружению барокамеры, оснащенной охладительной системой, способной воссоздать холод на высотах вплоть до 100 тысяч футов, 30 тысяч метров. Он добавил, что эксперименты в условиях низких температур по различным программам по-прежнему продолжаются в Дахау. Они действительно продолжались. И снова под руководством доктора Рашера. Однако некоторых его коллег-докторов одолевали сомнения, по-христиански ли поступает доктор Рашер. Ряд врачей Люфтваффе стали всерьез задумываться на этот счет. Узнав об этом, Гиммлер пришел в бешенство и тут же направил фельдмаршалу Мильху негодующее послание, осуждая атмосферу трудностей, созданную христианскими медицинскими кругами ВВС. При этом он просил начальника штаба ВВС освободить доктора Рашера от работы в медицинской службе ВВС, с тем, чтобы он мог трудиться в СС. Гиммлер предложил подыскать врача-нехристианина, достойного ученого, способного продолжить ценные изыскания доктора Рашера. Одновременно Гиммлер подчеркнул, что он берет на себя ответственность за направление в исследовательский центр ВВС асоциальных лиц и преступников из концлагерей, которые не заслуживают ничего, кроме смерти. Эксперименты по замораживанию, проводившиеся доктором Рашером, были двух видов. Первый – с целью выяснить, какой холод и сколько времени способен выдержать человек, прежде чем умрет. Второй – с целью найти наилучшие способы отогрева еще живого человека – после того, как он подвергся воздействию экстремально низких температур. Для замораживания людей использовались два способа. Либо человека помещали в резервуар с ледяной водой, либо оставляли обнаженным на снегу на ночь в зимнее время. Рашер посылал многочисленные доклады Гиммлеру о своих экспериментах по замораживанию и отогреву. Один или два примера дадут полное представление о них. Одним из самых первых оказался доклад, представленный 10 сентября 1942 года. Испытуемых погружали в воду в полном летном снаряжении с капюшоном. Спасательные жилеты удерживали их на поверхности. Эксперименты проводились при температуре воды от 36,5 до 53,5 градуса по Фаренгейту, от 2,5 до 12 градусов Цельсия. В первой серии испытаний задняя часть щек и основание черепа находились под водой. Во второй погружались задняя часть шеи и мозжечок. С помощью электрического термометра была измерена температура в желудке и прямой кишке, составлявшая соответственно 79,5 градуса по Фаренгейту, 27,5 градуса по Цельсию и 79,7 градуса по Фаренгейту 27,6 градуса по Цельсию. Смерть наступала лишь в том случае, если продолговатый мозг и мозжечок были погружены в воду. При вскрытии после смерти в указанных условиях было установлено, что большая масса крови до полулитра скапливалась в черепной полости. В сердце регулярно обнаруживалось максимальное расширение правого желудочка. Испытуемые при подобных опытах неизбежно погибали, несмотря на все усилия по спасению, если температура тела падала до 82,5 градуса по Фаренгейту, 28 градусов по Цельсию. Данные вскрытия со всей ясностью доказывают важность обогрева головы и необходимость защищать шею, что должно быть учтено при разработке губчатого защитного комбинезона, который ведется в настоящее время. Таблицы, которые доктор Рашер приложил к своему отчету, составлены на основе 6 фатальных случаев и отражает температуру воды, температуру тела при извлечении из воды, температуру тела в момент смерти, продолжительность пребывания в воде и время, прошедшее до наступления смерти. Самый крепкий человек оказался способен пробыть в ледяной воде в течение 100 минут, самый слабый в течение 53. Вальтер Неф, лагерный узник, служивший санитаром при докторе Рашере, дал показания на процессе врачей, в которых непрофессионально описал один из опытов по переохлаждению человека в ледяной воде. Это был самый худший из всех экспериментов, которые когда-либо проводились. Из тюремного барака привели 2 русских офицеров. Рашер приказал раздеть их и сунуть в чан с ледяной водой. Хотя обычно испытуемые теряли сознание уже через 60 минут, однако оба русских находились в полном сознании и по прошествии 2,5 часов. Все просьбы к Рашеру усыпить их были тщетны. Примерно к концу 3-го часа один из русских сказал другому: «Товарищ, скажи офицеру, чтобы пристрелил нас». Другой ответил, что он не ждет пощады от этой фашистской собаки. Оба пожали друг другу руки со словами «Прощай, товарищ». Эти слова были переведены Рашеру молодым полякам, хотя и в несколько иной форме. Рашер вышел в свой кабинет, молодой поляк хотел было тут же усыпить хлороформом 2 мучеников, но Рашер вскоре вернулся и, выхватив пистолет, пригрозил нам. Опыт продолжался не менее 5 часов, прежде чем наступила смерть. Номинальным руководителем первых экспериментов в ледяной воде был некий доктор Хольцлехнер, профессор медицины Кильского университета. Ему помогал некий доктор Финке. Проработав с Рашером 2 месяца, они пришли к выводу, что возможности экспериментов исчерпаны. После этого 3 врача написали совершенно секретный отчет на 32 страницах под названием «Эксперименты по замораживанию человека» и направили его в штаб ВВС. По их же инициативе 26 и 27 октября 1942 года в Нюрнберге была созвана конференция немецких ученых для обсуждения результатов их исследований. Обсуждались медицинские аспекты чрезвычайных происшествий в открытом море и в зимних условиях. Из представленных на процессе врачей свидетельских показаний следует, что на конференции присутствовало 95 немецких ученых, включая наиболее известных медиков. И хотя не оставалось сомнений в том, что 3 врача в ходе экспериментов умышленно довели до смерти большое число людей, им не было задано ни одного вопроса на этот счет, и, соответственно, не прозвучал ни один протест. Профессор Хольцлехнер, примечание автора. Возможно, профессор Хольцлехнер испытывал угрызение совести. Арестованный англичанами, он покончил с собой после первого допроса. Профессор Хольцлехнер и доктор Финке отошли к этому времени от экспериментов, но доктор Рашер упрямо продолжал их в одиночку с октября 1942 года по май следующего года. Помимо прочего, он хотел провести эксперименты, названные им как «сухое замораживание». Гиммлеру он писал: «Аушвиц больше подходит для проведения подобных испытаний, чем Дахау, так как климат в Аушвице несколько холоднее, а также потому, что в этом лагере опыты будут меньше привлекать внимание ввиду его большей площади. Испытуемые громко кричат при замораживании». По какой-то причине перенести опыты в Освенцим не удалось, поэтому доктор Рашер продолжил свои исследования в Дахау, уповая на настоящую зимнюю погоду. «Слава Богу, у нас в Дахау вновь наступили сильные холода», – писал он Гиммлеру ранней весной 1943 года. Некоторые испытуемые находились на открытом воздухе по 14 часов при наружной температуре 21 градус по Фаренгейту, минус 6,1 по Цельсию. При этом температура тела опускалась до 77 градусов по Фаренгейту, плюс 25 по Цельсию, и наблюдалось обморожение конечностей. На процессе врачей свидетель НЭФ дал также непрофессиональное описание экспериментов по сухому замораживанию, проводившихся его шефом. Однажды вечером полностью раздетого заключенного вывели из барака и положили на носилки. Его прикрыли простыней и каждый час выливали на него ведро холодной воды. Так продолжалось до утра. При этом регулярно измерялась температура. Позднее доктор Рашер заявил, что было ошибкой накрывать испытуемого простыней, а затем поливать водой. В будущем лиц, подвергшихся опытам, накрывать не следует. Следующий эксперимент проводился над 10 заключенными, которых выводили наружу, по очереди также обнаженными. По мере того, как люди замерзали, доктор Рашер или его ассистент регистрировали температуру, работу сердца, дыхание и тому подобное. Тишину ночи часто нарушали душераздирающие крики мучеников. Первоначально, объяснял Неф суду, Рашер запрещал проводить испытания под анестезией, но испытуемые поднимали такой крик, что продолжать опыты без обезболивания Рашер уже не мог. Испытуемых оставляли умирать, по словам Гиммлера, как они того и заслуживали, в чанах с ледяной водой или на промерзлой земле, обнаженными вне бараков. Тех, кто выживал, быстро уничтожали. Но доблестных немецких летчиков и моряков, ради пользы которых проводились эксперименты, необходимо было спасти после того, как они делали вынужденную посадку в ледяных водах Северного Ледовитого океана или приземлялись на скованных морозом просторах заполярной Норвегии, Финляндии или Северной России. И несравненный доктор Рашер приступил в Дахау к экспериментам по отогреву над людьми, ставшими подопытными кроликами. Он желал знать, каков наилучший метод отогрева замерзшего человека и каковы, соответственно, возможности по спасению его жизни. Генрих Гиммлер немедля выдал корпусу ученых, без устали работавших под его началом, рекомендации практических решений. Он предложил Рашеру испытать способ отогрева животным теплом. Однако доктор поначалу не придал большого значения этой идее. Отогрев животным теплом, будь то тело животного или женщины, слишком медленный процесс, писал он шефу СС. Однако Гиммлер продолжал настойчиво убеждать его. «Меня чрезвычайно интересуют эксперименты с животным теплом. Лично я убежден, что такие эксперименты дадут наилучшие и наиболее надежные результаты». Несмотря на свой скептицизм, доктор Рашер был не из тех, кто отважился бы игнорировать предложение, исходящее от главаря СС. Он просто приступил к серии наиболее абсурдных из всех когда-либо проводившихся экспериментов, фиксируя их для грядущих поколений во всех отталкивающих подробностях. Из женского концлагеря Равенсбрюк ему в Дахау направили 4 заключенных женщин. Однако привлечение к опытам одной из них, все они проходили как проститутки, смущало доктора, и он решил доложить об этом начальству. Одна из поступивших женщин обладает ярко выраженными нордическими расовыми чертами. Я спросил девушку, почему она добровольно пошла работать в публичный дом, на что она ответила, чтобы выбраться из концлагеря. Когда я возразил, что стыдно быть продажной женщиной, она без смущения ответила, лучше уж полгода в публичном доме, чем полгода в концлагере. Мое расовое сознание кипит гневом при мысли о том, что придется выставлять обнаженные перед расово неполноценными элементами из концентрационного лагеря девушку, которая внешне является собой чистейший образ нордической расы. В силу изложенного я отказываюсь использовать эту девушку для моих экспериментов. Однако он использовал других, чьи волосы были менее белокуры, а глаза не такие голубые. Итоги опытов были должным образом изложены Гиммлеру в докладе от 12 февраля 1942 года, помеченном грифом «Секретно». Испытуемые были охлаждены известным способом в одежде или без нее в холодной воде при различной температуре. Изъятие из воды проводилось при достижении ректальной температуры 86 градусов по Фаренгейту, 30 градусов по Цельсию. В 8 случаях испытуемых помещали между 2 обнаженными женщинами на широкой кровати. При этом женщины получили указание прижаться к охлажденному человеку как можно плотнее. Затем всех 3 накрывали одеялами. Придя в сознание, испытуемые больше не теряли его. Они быстро осознавали, что с ними происходит, и плотно прижимались к обнаженным телам женщин. Повышение температуры при этом происходило примерно с той же скоростью, что и у испытуемых, которых отогревали укутыванием в одеяло. Исключение составили четверо испытуемых, которые совершили половой акт, когда температура тела колебалась от 86 до 89,5 градусов по Фаренгейту, от 30 до 33 градусов по Цельсию. У этих лиц очень быстро повышалась температура, что можно сравнить лишь с эффектом горячей ванны. К своему удивлению, доктор Рашер обнаружил, что одна женщина отогревала замерзшего человека быстрее, чем две. Я отношу это за счет того, что при отогреве одной женщины отсутствует внутреннее торможение, и женщина прижимается более плотно к охлажденному. В этом случае возвращение полного сознания также происходило значительно быстрее. Лишь в одном случае отмечено, что испытуемый не пришел в сознание, и температура его тела повысилась незначительно. Он скончался при симптомах кровоизлияния в мозг, что и было позднее подтверждено вскрытием. Подводя итог, этот гнусный душегуб заключал, что отогрев охлажденного при помощи женщин протекает довольно медленно и что действие горячей ванны более эффективно. Лишь те испытуемые, делал он вывод, физическое состояние которых допускало половой акт, отогревались удивительно быстро и возвращались в нормальное физическое состояние исключительно быстро. По показаниям свидетелей, выступавших на процессе врачей, в целом на 300 заключенных было проведено более около 400 экспериментов по замораживанию. В ходе опытов умерло от 80 до 90 человек. Остальных, за немногим исключением, уничтожили позднее, причем некоторые сошли с ума. Между прочим, самого доктора Рашера в числе дававших свидетельские показания на процессе не было. Он продолжал свои кровавые деяния, реализуя многочисленные новые планы, слишком многочисленные, чтобы говорить о каждом отдельно. Продолжались они до мая 1944 года, когда он и его жена были арестованы СС, судя по всему, не за преступные эксперименты по умерщвлению людей, а по обвинению в том, что он и его жена прибегли к обману в истории с происхождением их детей. Подобного вероломство Гиммлер, преклонявшийся перед немецкими матерями, не мог снести. Он искренне верил, что фрау Рашер действительно начала заводить детей в возрасте 48 лет. И рассвирепев, узнав, что она попросту их похитила. И рассвирепел. Посему доктора Рашера посадили в бункер для политзаключенных в столь хорошо знакомом ему концлагере Дахау. А его жену отправили в Равенсбрюк, откуда доктору поставляли проституток для опытов по отогреву. Ни один из лагеря живым не вышел. Полагают, что Гиммлер в одном из своих последних распоряжений приказал их ликвидировать, ибо они могли оказаться слишком неудобными свидетелями. Несколько таких нежелательных свидетелей все же дожили до суда. 7 из них были приговорены к смерти и повешены. Они до конца отстаивали мнение, что смертоносные эксперименты – это патриотические акты, направленные на благо Фатерланда. Доктор Герта Оберхойзер, единственная из обвиняемых на процессе врачей женщина, была приговорена к 25 годам тюремного заключения. Она призналась, что сделала смертельные инъекции 5 или 6 польским женщинам из сотен испытавших на себе все муки ада в ходе различных экспериментов в Равенсбрюке. Ряд врачей, подобно пресловутому Покорны, планировавших стерилизовать миллионы врагов, были оправданы. Некоторые чистосердечно раскаялись. На втором процессе, где судили младший медицинский персонал, доктор Эдвин Катценлеббен-Богер, бывший преподаватель факультета Гарвардского медицинского института, попросил вынести ему смертный приговор. «Вы поставили мне на лоб Каинову печать», – воскликнул он. «Любой врач, совершивший преступления, в которых обвиняют меня, заслуживает смерти». Его приговорили к пожизненному заключению. Смерть Гейдриха и уничтожение Лидицы. В разгар войны совершился акт возмездия бандитской шайки поборников нового порядка за истребление покоренного народа. Нашел свою позорную смерть Гейдрих Вешетель, как его называли в оккупированных странах. 38-летний шеф СД и заместитель Гиммлера, обладатель длинного носа и леденящего взгляда, напоминал по виду дьявола, являясь, по сути дела, злым гением окончательного решения. Обуреваемый жаждой еще большей власти, он плел тайные интриги против своего шефа Гиммлера, преследуя цель занять его место, и добился-таки, обойдя многих назначений действующим протектором Богемии и Моравии. Нейрат, его предшественник на посту протектора, был отправлен Гитлером в сентябре 1941 года в бессрочный отпуск по болезни. И в древней резиденции богемских королей в пражском замке Градчана его сменил Гейдрих. Однако ненадолго. Утром 29 мая 1942 года, когда он, сидя за рулем открытого Мерседеса, направлялся из своей загородной виллы в Пражский дворец, в него была брошена бомба английского производства. Бомба разнесла вдребезги машину и раздробила Гейдриху позвоночник. Покушение было делом рук двух чехов – Яна Кубиса и Йозефа Габиека, солдат свободной чехословацкой армии, сформированные в Англии, которые были сброшены на парашютах с английского военного корабля, самолета. Хорошо снаряженные для выполнения задания, они, воспользовавшись дымовой завесой, сумели скрыться и нашли убежище у священников церкви Карла Боромеуса в Праге. Гейдрих умер от ран 4 июня, и тогда последовала настоящая гекатомба. Немцы организовали зверскую расправу в духе тевтонских обычаев, предписывавших мстить за гибель вождя. По данным одного из докладов гестапо, были немедленно расстреляны 1331 чех, в том числе 201 женщина. Сами же покушавшиеся вместе со 120 бойцами чешского сопротивления, которые также укрывались в церкви Карла Боромеуса, были схвачены в ходе осады и убиты эсэсовцами. Сильнее всех в результате акта возмездия господствующей расы пострадали евреи. Целых 3000 евреев были выселены из привилегированного гетто в Терезинштадте и переправлены на восток для уничтожения. В день покушения на Гейдриха Геббельс распорядился арестовать 500 евреев из числа немногих оставшихся на свободе в Берлине. А в день смерти Гейдриха 152 из них были подвергнуты экзекуции в порядке репрессалий. Но из всех последовавших за смертью Гейдриха нацистских злодеяний судьба небольшой деревушки Лидице, расположенной близ шахтерского городка Кладно, навечно останется в памяти цивилизованного мира. Чтобы преподать урок порабощенному народу, который посмел покуситься на жизнь одного из своих инквизиторов, в этом маленьком тихом селении было совершено ужасное зверство. Утром 9 июня 1942 года 10 грузовиков с солдатами немецкой полиции безопасности под командованием капитана Макса Ростока, примечание автора, повешен в Праге в августе 1951 года, подъехали к деревне Лидице и окружили ее. Ни одному человеку не разрешили покинуть деревню. Зато каждому проживавшему там, но временно находившемуся в другом месте, разрешили вернуться домой. Мальчик 12 лет, перепугавшись, попытался убежать. Его тут же пристрелили. Крестьянка побежала по направлению к видневшимся вдалеке полям. Ее убили выстрелом в спину. Все мужское население деревни было заперто в амбарах, стойлах и погребе старосты по имени Хорок. На следующий день с рассвета до 4 часов пополудни солдаты полиции безопасности выводили их группами по 10 человек в сад позади амбара и расстреливали. Всего там было казнено 172 мужчины и подростка старше 16 лет. Еще 19 жителей деревни, работавших в день в побоище на шахтах в Кладно, позднее были схвачены и убиты в Праге. Семеро женщин, пойманных в ходе облавы в Лидице, были направлены в Прагу и там расстреляны. Остальное – женщины, а их насчитывалось 195, были отправлены в концлагерь Равенсбрюк, где семеро из них были брошены в газовую камеру, трое исчезли и 42 погибли от бесчеловечного обращения. Четырех женщин из Лидицы, у которых вскоре должны были родиться дети, сначала доставили в родильный дом в Праге, где умертвили их новорожденных детей, а затем направили в Равенсбрюк. Теперь немцам осталось избавиться от детей Лидицы, отцы которых были убиты, а матери заключены в концлагерь. Немцы не расстреляли даже детей мужского пола. Детей, а всего их насчитывалось 90, переправили в концлагерь Гнейзенау. После тщательного осмотра расовыми экспертами нацисты отобрали 7, которым не было еще и года, чтобы направить их в Германию, где им дали немецкие имена и фамилии, а заодно и немецкое воспитание. С остальными поступили подобным же образом. Следы детей потеряны, пришло к заключению чехословацкое правительство, представляя Нюрнбергскому трибуналу специальный доклад о зверствах нацистов в Лидице. К счастью, некоторых из детей в конце концов удалось разыскать позднее. Я вспоминаю, как осенью 1945 года читал в тогдашних газетах, выходивших под цензурой союзников, горестные объявления. Уцелевшие матери из Лидицы взывали к немецкому народу помочь разыскать им детей и направить их домой. Сама же Лидица по существу была стерта с лица земли. После того, как мужчин расстреляли, а женщин и детей увезли, полиция безопасности сожгла деревню дотла, взорвала динамитом руины и сравняла все с землей. Хотя деревня Лидицы наиболее известный пример нацистского изуверства подобного рода, она была не единственной, пережившей такую ужасную трагедию в оккупированных немцами странах. В Чехословакии такая же судьба постигла еще одну деревню – Лежаки, а в Польше, России, Греции и Югославии еще множество деревень. Даже на Западе, где новый порядок не был таким варварским, опыт Лидицы немцы повторяли много раз. Например, в Телевайге, Норвегии, откуда женщины и мужчины, дети, были рассредоточены по различным концлагерям, после чего каждый дом в деревне сравняли с землей. 10 июня 1944 года, день в день, ровно через 2 года после кровавой бойни в Лидице, во французской деревушке Арадур-Сюрглан, близ Лиможа, было осуществлено новое ужасающее истребление людей. Отряд эсэсовцев из дивизии Рейх, прославившийся своими террористическими акциями, а отнюдь не боевыми действиями в России, окружили эту французскую деревню, приказав жителям собраться на главной площади. Здесь командир отряда объявил, что, по имеющимся сведениям, в деревне спрятаны боеприпасы, поэтому будет проведен обыск и проверка документов. Затем все население деревни, 652 человека, были взяты под стражу. Мужчин согнали в амбары, женщин и детей заперли в церкви. После этого немецкие солдаты подожгли деревню со всех сторон и принялись за жителей. Мужчин, не сгоревших заживо в амбарах, косили из пулеметов. Женщин и детей, находившихся в церкви, также расстреляли из пулеметов, а тех, кто остался в живых, сожгли в церкви. Спустя 3 дня епископ Лиможский обнаружил в церкви позади сгоревшего алтаря гору обугленных детских тел. Через 9 лет, в 1953 году, французский военный суд установил, что 642 человека, 245 женщин, 207 детей и 190 мужчин погибли во время кровавой бойни в Арадуре. 10 человек выжили, получив тяжелые ожоги. Они симулировали смерть и таким образом спаслись. Арадур, как и Лидицы, не был восстановлен. Его руины стоят как памятник гитлеровскому новому порядку в Европе. Обгоревшая церковь на фоне мирной сельской природы служит напоминанием о том светлом июньском дне, когда и деревня, и ее обитатели в одночасье перестали существовать. К тому месту, где в церкви было небольшое окно, прикреплена скромная доска, надпись на которой гласит: «Мадам Руфанс, единственная оставшаяся в живых из находившихся в тот день в церкви, бежала через это окно, а напротив окна небольшое ржавое распятие». Так в общих чертах проходило становление гитлеровского нового порядка. Таков был дебют бандитской империи нацистов в Европе. К счастью для человечества, он был уничтожен еще в младенческом возрасте. И не в результате восстания немецкого народа против этого возврата к варварству, а в результате поражение немецкой армии и последующем падении Третьего Рейха, историю которого пришло время рассказать.